Совершенство отречения, текст 51-53. Будхья вишутая юкто дрита дритятманам ньямича шамдалин вишаям стяктва рагадвишаю вьюдасича вивиктасе вивакаши ятавакая манаса Яна йога паро нитям рагьям саму пашрита аханкарам балам дарпам камам кродам париграхам вимучья нирмам авшанто рама буяя кавпате. Перевод стихов. Тот, кто, очистившись посредством разума, решительно контролируя свой ум, отказавшись от предметов чувственного удовлетворения, освободившись от привязанности и ненависти, живет в уединенном месте, мало ест, обуздал свое тело, ум, речь, то всегда находится в состоянии духовного экстаза, беспристрастен, свободен от ложного эго, ложной силы, ложной гордости, вожделения, гнева и ложного чувства собственности, кто не принимает ничего материального и всегда умиротворен, тот, безусловно, поднялся до самореализации. Комментарий Шилпупады. Человек, очистившийся разумом, пребывает в гуне добродетели. Таким образом, он становится хозяином своего ума и всегда пребывает в состоянии духовного экстаза. Его не влечет к объектам чувственного удовлетворения, и он свободен от привязанности и ненависти в своей деятельности. Такой отрешившийся от всего человек естественным образом предпочитает жить в уединенном месте. Он ест ровно столько, сколько необходимо, и управляет деятельностью тела и ума. У него отсутствует ложное эго, ибо он не отождествляет себя с телом. У него нет и желания сделать свое тело полным и сильным, прибегая к материальным средствам. Из-за отсутствия материалистических представлений о жизни его не одолевает ложная гордость. Он доволен всем, что милости Господа выпадают на его долю, никогда не испытывает раздражения в отсутствии чувственного удовлетворения и не стремится к приобретению предметов, дающих удовлетворение чувствам. Таким образом, полностью освободившись от ложного эго, он теряет привязанность ко всему материальному. Эта стадия представляет из себя самореализацию брахмана и называется брахма-бхута. Освободившись от материалистического представления о жизни, человек становится спокойным и неподверженным волнению. Это описывается в Бхагавад-гите во второй главе. Апурья мана мачала пратиштам самудрам апа правишанти ядват тадват кама ям правишанти сарве наашантим апнати накамаками. Умиротворение может достичь лишь тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобный рекам впадающим, вечно наполняемый, но всегда спокойный океан. И нет мира тому, кто стремится удовлетворить свои желания. Будхья вишутая юкто дритятманам ньямьяча шабдадин вишаям стяктва рагадвишаю вьюдасьяча вивиктасе вилакхаши ятавакая манаса яна йога паро нитям вайрагьям самупашрита аханкарам балам дарпам камам кратам париграхам вимучья нирмам акшанто рама буяя калпате. Тот, кто, очистившись посредством разума, решительно контролируя свой ум, отказавшись от предметов чувственного удовлетворения, освободившись от привязанности и ненависти, живет в уединенном месте, мало ест, обуздал свое тело, ум и речь, кто всегда находится в состоянии духовного экстаза, беспристрастен, свободен от ложного эго, ложной силы и ложной гордости, вожделения, гнева и ложного чувства собственности, кто не принимает ничего материального и всегда умиротворен, тот, безусловно, поднялся до самореализации. Совершенство отречения, 18 глава Сримад Бхагавад-гита. Здесь описываются признаки самореализованной души, чистой. Человек, он может достичь совершенства сознания, совершенства жизни. Это совершенство будет проявляться в его качествах и поступках. То есть, есть признаки, по которым можно определить, какого уровня совершенства человек достиг, или, может быть, еще не достиг. Для того, чтобы ориентироваться, оценивать правильно ситуацию окружающих людей, нужны такие знания. И особенно преданные, которые начинают этот путь, идут по этому пути к совершенству. Мы должны знать, что путь долгий может быть. Может быть, не так все уж просто будет, как кажется сначала. И нам необходимо эти признаки знать, чтобы можно было правильно определить свое положение, свой уровень. И общий принцип таков, что человек очень быстро продвигается, когда общается с более продвинутыми преданными. Поскольку в присутствии более продвинутых человек может увидеть свой уровень лучше понимать, свободным от иллюзий. Может быть, нам кажется, что иногда мы достаточно развиты, продвинуты по отношению к обычным людям. Это лишь только потому, что живем среди обычных людей. На этом фоне мы чем-то отличаемся. Мы начинаем что-то видеть, что не дано обычным людям. Такова духовная практика. Начинаем видеть прошлое, настоящее, будущее шире. Вне времени, пространства. То есть нам открываются какие-то истины. Гита. Собственные реализации. Собственное видение гун, природы, карма. Все это преданный начинает видеть. И он видит, что люди живут просто в карме. У них безвыходная ситуация полностью. Они, конечно, надеются, у них есть планы, поэтому они активны, но они в иллюзии. Эти планы иллюзорные. Человек видит сознание Кришны, что ни один человек не достигает желаемого в этом мире. Ни один. Никто. Но все просто ждут и надеются на это. И он начинает видеть свое преимущество этого понимания, этого видения. Кроме того, он обладает большее спокойствие, умиротворение, поскольку он освобождается сам от иллюзий. Он уже не строит планов, как это было раньше. Он знает, что никакие материальные планы не принесут удовлетворения душе. Поэтому он принимает жизненно необходимые вещи, что просто поддерживает здоровый образ жизни и все свободное время посвящает самореализации, самосознанию. И так, когда он смотрит на окружающий мир, и он видит, что явное преимущество, он знает то, что люди не знают. И иногда это заставляет человека думать, что он уже достиг какого-то уровня. У него появляется какая-то гордость, высокомерие по отношению к другим обычным людям. Но это тоже неправильно, здесь говорится, он должен быть свободным от ложного эго. Он не должен себя отождествлять с телом, даже если это тело и продвинуто, очищено. Есть тело, ум разного типа. Есть очищенные тела или не очень очищенные тела. Есть физическая чистота, умственная чистота, чистота разума. Например, здесь говорится стих о чистоте разума. Это очень высокий уровень чистоты. Обычно чистота понимается как физическая чистота. Просто нужно мыться, чистить зубы, принимать душ, ходить в баню, мыть руки перед едой и так далее. И раз в неделю хотя бы нужно мыться, думает человек. Чистота его. Да, но есть чистота еще поступков, чистота речи, чистота ума. То есть чистота, она должна пронизывать сознание человека, зайти вглубь, проникнуть вглубь. Человек должен очиститься не только извне, но и изнутри также. И изнутри его оскверняют материальные желания. Из нее могут осквернять поступки, плохие. Плохие поступки – это поступки, нацеленные на собственное удовлетворение. И тогда человек пренебрегает другими людьми, поскольку думает только о себе в основном. Это оскверняет его, это называется эгоизм или эгоцентризм. Такой человек не очень нравится другим людям. Он не очень добрый, не очень щедрый, не очень правдивый. Он не очень чистый, у него двойная жизнь. Он думает, говорит и делает разные вещи, не одно и то же. Он может говорить одно, думать другое, делать третье. Это нечистота в поведении. И ум не чист, он осквернен желаниями. И для того, чтобы очистить ум, необходим чистый разум. Но есть одна трудность, что ум имеет природу. Ум есть у каждого. И каждый знает, какова природа ума в каком-то смысле. Ум не принимает авторитетов сверху. Поэтому даже когда собственный разум говорит что-то уму, он может и не принимать это. Это его природа. Он не подчиняется авторитетам. Например, если мы на платформе ума, то нам будет трудно понять какую-то истину вообще. Мы можем не принимать ее. Не принимать означает, я не понимаю этого, поэтому это не так. Таков вывод ума. Мне непонятно, о чем здесь речь идет. Поэтому это не так, это неправда. Я не принимаю это. Таков ум, это его природа. Он все измеряется своим пониманием, он везде прикладывает собственное понимание ко всему, что он видит. И все, что выходит за рамки его понимания, этого не существует как истина. Поэтому недостаточно просто чистого разума. Например, Бхагавад-гита – это чистый разум. Можно подумать, о, хорошо, возможно, у меня нет чистого разума, но есть Бхагавад-гита. Я буду читать Бхагавад-гиту и достигну самореализации. Я читаю Бхагавад-гиту, но почему-то не чувствую особой реализации. Она мне просветляет, но потом я забываю о ней. Почему так происходит? Вот он, чистый разум здесь. Здесь говорится, тот, кто, очистившись посредством разума, решительно контролирует свой ум. Значит, можно контролировать ум посредством разума. Значит, можно брать мудрость где-то из другого источника, если у меня ее нет. Хорошо. Но почему же не приходит этот эффект контроля, умиротворения этого уровня, духовного уровня? Почему я сразу не достигаю его? Потому что ум не принимает авторитеты. И кроме того, ум, почему не принимает авторитеты? Поскольку он имеет достаточно пищи. Например, если у человека есть деньги, просто есть деньги, он может не работать и никого не слушать ничего, пока у него есть деньги. Знаете такую психологию, да? У него есть собственные деньги, у него есть какие-то сбережения, он спокоен. Что бы там ни происходило, ему все равно. Он совершенно становится независимым от других. Это, конечно, ложно независимо, но это пример. Также и ум. Почему такой независимый? Он что-то получает, что-то имеет. У него есть что-то всегда. Что это такое? Это то, что дают ему чувства. Каждую секунду, каждую минуту чувства работают. Они включены в действительную жизнь, в реальную жизнь. И он получает так много оттуда объектов чувственного наслаждения, что в уме наслаждается постоянно. Поэтому, когда он слышит наставление свыше, он может думать, какие проблемы, у меня достаточно всего здесь. Он не спешит. Может быть, в будущем, когда я состарюсь, когда чувства и тело одряхлеют, и мне не будет достаточно давать это, приходить этой пищи, я тогда буду думать о Боге. Он выгодно рассуждает, он мошенник. Поэтому здесь говорится, что не произойдет ничего, если мы просто будем говорить уму, проповедовать, пока чувства не взять под контроль, ум не примет ничего. Не примет. Поэтому практика начинается не только с того, что мы читаем Бхагавад-гиту, но и применяем на практике для чувств, это делается, для органов чувств. Есть ноги, например. Ноги есть. Нужно ходить в храм или на махату. Есть руки, можно повторять джапу. Есть органы чувств. Все тело состоит из органов чувств. Ум, можно слушать Бхагавад-гиту, обдумывать ее и так, с другой стороны. Она совершенно, с любой стороны можно обдумывать, и мы придем к одному и тому же выводу. Это удивительная книга. Есть глаза, можно смотреть на божества и на преданных. Есть уши, можно слушать. Есть язык, можно пробовать Кришна-прасад и говорить о Кришне. То есть деятельность. Для чего сейчас употребляют органы чувств? Люди употребляют их для наслаждения чувств. Почему они так одеваются? Почему они так вообще все это делают? Для органов чувств, для восприятия это делается. Чтобы другой человек увидел, привлекся, оценил, и это им нравится, иметь такие отношения. Внешний вид очень важен для человека. Другие люди смотрят на него, он чувствует это. Вот так чувства работают. Поведение человека, внешняя культура и прочие вещи, которые нас окружают, это все создано для восприятия чувств, для чувственного наслаждения. Посмотрите, люди строят целые города для чувственного наслаждения. Целые цивилизации, наука, техника, культура все служит для удовлетворения чувств. Огромный поток информации и пищи для ума. Огромный. Просто гигантские океаны, ежедневно. Но кто-нибудь счастлив в этом мире? Никого. То есть говорит, умиротворение человек не достигнет таким образом. Пропада в комментарии приводит этот стих. Лишь тот человек может достичь умиротворения, кто свободен от желаний умственных. Платформа ума. Сошел с платформы ума, ушел оттуда. Ушел от иллюзорных желаний. И его не беспокоит этот поток желаний. То есть он остановил это. Каким образом? Через контроль чувств. Чувства должны принимать только то, что благоприятно служению Богу, и все, что неблагоприятно, отвергать. Таким образом, у нас будет небольшой выбор. Немного. Все остальное человек тратит время для самореализации, для самоосознания. То есть другой принцип жизни. Человек достигает умиротворения внутри себя. И здесь говорится так, когда он очистил свой разум, то есть принял Бхагавадгиту, это разум делает, затем он решительно контролирует ум этими наставлениями Бхагавадгиты. Он должен еще отказаться от предметов чувственного удовлетворения. Следующий этап. Так оно и происходит. Сначала мы не отказываемся, сначала мы слушаем Бхагавадгиту, преданно слушаем. Вот они говорят, есть душа, есть Бхагавадгита, есть Бог, Бог говорит, Бхагавадгиту, тут знания. Пытаемся понять, что это за книга, о чем тут речь. Первое. Мы получаем, разум просветляется, очищается. Что-то мы начинаем понимать, какая-то логика тут тоже есть. Другая, может быть, логика, что-то, но тут присутствует знание. Тогда мы начинаем применять это. Отказываться от предметов чувственного удовлетворения. Затем. То есть, начиная повторять Хари Кришна мантру, кто-то начинает, значит, достаточно уже очистился к этому действию. Кто-то не начал, значит, он еще размышляет. Ум еще не под контролем. Разум еще оценивает. Разуму нужно оценить, что хорошо, что плохо. Насколько это хорошо, насколько это плохо. Как один человек, он сказал, что он сомневается в существовании души, потому что ученые пересадили вторую голову собаки. Сделали такой опыт, и он удался. Две головы сделали одной собаке. И он сказал, как же так, как же душа? У него две головы, эти две головы действуют независимо и так далее. А как же душа, если она одна? Что-то странное во всем этом. Мы стали обсуждать тему биологии. Выяснилось, что человек понимает тело как машину, как автомат. Он сказал, что там души нет, это просто машина, автомат. Микробы и другие, это просто машины, автоматики маленькие. Там нет сознания. Они действуют автоматически. И продлевая эту теорию, он думает, что и деревья – это тоже автоматы такие живые. И некоторые живые существа тоже. И даже люди, скорее всего, тоже автоматы. То есть продолжают эту теорию. Только очень-очень сложные автоматы. И хорошо, эта концепция имеет место в мире науки. Они думают так, поэтому кажется, что не могут создать человека через компьютер, через биологическую химию, какими-то способами создать машину человеческую, автомат такой. И хорошо сказали, мы можем принять, что это автомат в каком-то смысле, хорошо, можно принять такую теорию, если хотите, но вопрос в том, чей автомат? Если мы об автомате, то он чей это автомат? Кто-то конструирует автомат? Кто-то должен быть? Чей это автомат? Он подумал, сказал, ну, наверное, Бог все делает. Да, правильно. А Бога, как вы назовете, тоже автомат? Да? Что такое Бог, положение Бога? Сказал, да, откуда Бог вообще? Кто же создал Бога? Да, мы сказали словами Прабхупады, сварат слово описывает Бога, независимый, не имеет причины своего существования, никто не создает его. Он независим, сварат. Это Бог, иначе он не Бог. Если вы говорите о Боге, то он сварат. Значит, Бог, он создает все эти творения, все эти машины. Для чего он создает творения? Если Бог разумен, если он все создает и делает, для чего он это делает? Почему он это делает? Цель какова его? И человек, конечно, не мог ответить, какова цель, потому что в мире, кажется, так много неправильных вещей. Если все творит Бог, то Бог творит неправильно, получается. И смысл они не понимают жизни, поэтому не понимают смысла Бога. Поэтому здесь говорится, сначала человек должен очиститься, прежде чем будет понимать, прежде чем поднимется до уровня Брахма-бхуты, до уровня Бога. Брахма-бхута – это уровень Бога. Платформа там, где существует Бог. Внутренняя энергия. Начало внутренней жизни. Поэтому до этого он должен очиститься. Под контроль ум, чувства. Затем освободиться от привязанности и ненависти. Двойственность этого мира. Что-то нравится, что-то не нравится. Это привязанность, ненависть. То, что нравится, я привязываюсь к этому. То, что не нравится, у меня ненависть, чувство отторжения возникает. От этого нужно тоже освободиться. Быть свободным от этих навязанных природой ощущений. Живет в уединенном месте, имеется в виду, что он отстранен от материалистов. Прабхупада сказал, что преданные не смешиваются с материалистами. Птицы одного пера живут вместе, не смешиваются. Лебеди и вороны никогда не смешиваются. И это очень важно, поскольку человек полностью зависит от тех, с кем он общается, от общения. Он должен общаться с преданными, и тогда он станет преданным. Он мало ест. Что такое есть мало? Как Прабхупада объясняет?
Есть просад.
Есть Кришна просад. А сколько есть Кришна просад? Сколько хотите иметь? Если пока мы едим Кришна просад, означает, что ест мало человек. И преданные, его первые ученики, они очень были рады услышать такое утверждение. Главное, есть Кришна просад. Прабхупада сам готовил в то время. И все всегда ждали этого, этой минуты, когда все начнут есть просад. Прабхупада готовил, раскладывал, потом заставлял мантру повторять за ним. Им казалось, что мантра очень длинная, слишком длинная. Они не знали смысла мантры, они просто повторяли за Прабхупадой и ждали, когда это кончится мантра. Потом они ели, чувствовали это блаженство, и они стали понимать, что в этой пище есть что-то, что-то необычное. Прабхупада что-то вкладывает туда. Это не просто рис или горох, или овощи, или специи. Тут есть какая-то духовная энергия, внутренняя энергия, которую Прабхупада говорит на лекциях. Есть в этой пище, присутствует. И однажды Прабхупада приготовил китри, это простое блюдо, такое питательное простое блюдо. Не какое-то изысканное, но хорошее. Необычное. Китри это дал с рисом и овощами в одном блюде все это. Приготовлено со специями, все это разваривается очень хорошо, и такая получается очень необычное блюдо. Очень сочетаемое. И Прабхупада приготовил большую кастрюлю кичри и ушел. И ученикам сказал, что они могут принимать там просад есть. Он сам готовил. Как детям готовил, там есть все, дети поешьте. Эти большие дети, хиппи, пришли туда, увидели большую кастрюлю. Они разложили друг другу, это кичри, чапати, и сели есть. Это вспоминает один ученик Прабхупады в то время. И говорит, тогда мы не понимали философии Прабхупады. Мы не очень понимали, о чем он говорит, Бхагавад-гита. Ну, что-то мы слышали, но как-то не могли осознать то, что Прабхупада, то, что он понимал, то, что Прабхупада чувствовал, мы не чувствовали это, мы просто видели, что через Прабхупаду, что в этом что-то есть. Потому что мы были наркоманами, он говорит, у нас плавали эти вещества в мозгу еще. То есть что-то было разрушено, что-то было трудно нам понимать, мыслительные процессы были нарушены. Но отказались от наркотиков, не стали контролировать чувства, Прабхупада дал им разум, дал им наставление, они стали контролировать язык, и раздали кичи, стали есть. Когда они начали есть, атмосфера сразу изменилась. Они почувствовали, что все изменилось. Они замолчали, они до этого о чем-то говорили. Они замолчали, каждый стал смотреть в тарелку и молча есть. Все съели все молча. Одновременно встали на четвереньки и поползли к кастрюле с разных сторон. Произошло удивительно. Эта кастрюля была Кришной. Нельзя было брать оттуда руками, немытыми и так далее. Они забыли об этом полностью. Они открыли кастрюлю и прямо руками брали оттуда и съедали вот так вот. Странная вещь произошла. Почему так изменились? Потому что с этой пищей пришло понимание, о чем Прабхупада говорил на лекции. Прасад. Там была такая бхава заложена. Там была настоящая, реальная любовь к Богу в пище. И мы стали понимать мир, в котором Прабхупада живет, который нам дает таким вот образом, через просад, через пищу, через лекции, через воспевание киртанов. Поскольку мозгов, говорит, у нас не было, мы их наркомании испортили. У нас были чувства какие-то еще оставались. У некоторых уже и чувств не оставалось. Говорится, что некоторые были уже необратимый процесс с ним произошли. Разрушены были люди. Но вот эти ученики, они были удачливы. Они смогли осознать этот момент. И тогда они стали думать, так вот о чем Прабхупада говорит на лекциях. Вот что такое сознание Кришны, вот что такое любовь к Богу, вот что начинает контролировать чувства, для чего их контролировать. Теперь понятно. Когда они были в этом состоянии сознания, то их чувства, они пришли сразу под контроль автоматически. Ум успокоился, исчезли все желания, и они достигли умиротворения, каких-то экстатических эмоций, переживаний, сразу не ощутили трансцендентную атмосферу вокруг себя. Как только чувства ему успокоились, сразу человек ощущает трансцендентную атмосферу внутри себя. Автоматически, поскольку мы уже есть душа, она уже существует. Нет какого-то искусственного метода, чтобы достать оттуда эту душу. Она уже там есть, это просто состояние, похоже на то, как человек просыпается, вот и все. Он спит, это определенное состояние. Он не проявляет себя полностью, он выглядит как человек, но фактически нельзя сказать, что он проявляет себя как человек. Он спит, и мы не знаем, что это за человек. Конечно, это человек, но что за человек? Каков он? Мы не знаем, пока он спит. Та же душа, пока она спит, мы знаем, да, это живое существо, там есть душа, но что это за душа, какая душа, мы не знаем, пока она спит. И процесс сознания Кришны, он подобен тому, как человек просыпается. По мере того, как он приобретает вот эти качества, которые здесь описаны в этой последовательности. Сначала принимает Бхагавадгиту, а затем контролирует ум, применяет эти наставления. Затем отказывается от предметов чувственного наслаждения, обходит их стороной. Потом освобождается от привязанности и ненависти. Затем развивает вкус жить в уединенном месте, означает с преданными, не с материалистами. Мало ест, обуздал свое тело, ум и речь. То всегда находится в состоянии духовного экстаза. Это уже следующее. Когда мы сможем обуздать ум, речь и тело, тогда человек сможет ощущать духовный экстаз внутри себя на этом уровне. То есть есть преданное служение. Исходя из правил предписания, человек совершает его благодаря правилам предписания. Предписанное называется преданное служение. Мы делаем так, потому что это предписано. Вот и все. Это первая ступень. Первая ступень обуздания. Мы делаем так, потому что так говорят авторитеты. Хочу или не хочу, но я делаю, принимаю это разум. Второй уровень преданного служения в экстазе. Поскольку предписанные садхана бхакти предписания ощущают человека, приводится под контроль все, то он ощущает экстаз внутри себя, когда совершает служение. И когда не совершает, это чувство уходит от него. Поэтому человек хочет сам совершать служение. Не потому что оно предписано, а потому что в этом есть вкус определенный, который он уже знает. И он стремится получать этот вкус каждый день, как пищу. Он знает, что так же, как рыба без воды не живет, так же и человек без служения Кришне не может жить полноценно. Он не может получить высший вкус, и поэтому ему придется удовлетворять чувство как животному, и он не хочет этой жизни. Он уже имеет это сравнение низших удовольствий и высших удовольствий. Конечно, он выбирает высшие. Это состояние экстаза. И после этого он становится беспристрастным. И свободным от ложного эго, без пристрастия. Он равно ко всем относится. Равно как? Равно холодно? Равно пренебрежительно? Нет. Равно благоприятно. Равный добродетель ко всем. Достигает устойчивой добродетели. Это не так-то просто всех любить и ко всем равно хорошо относиться. Только человек, который очень духовно богат, беспристрастен, достигает уровня беспристрастия. То есть не принимает ничего для удовлетворения чувств своих. Он может равно ко всем относиться. Свободный от ложного эго, от эгоизма, ложной силы, ложной гордости. Человек свободный от ложного эго. Он также свободен от ложной силы. Он не кичится своим положением или силой и не стремится достичь какого-то положения в этом мире. Он не принадлежит особенно к этому миру. Не чувствует себя частью материального мира. Он себя чувствует частью духовного мира. Поэтому он не стремится к славе, почету, уважению в этом мире, к деньгам. Не стремится. Означает, что он свободен от ложной гордости и ложной силы. Свободен от вожделения. То есть сам корень материальной проблемы – это вожделение. Вожделение, с которого исходит гнев и жадность. Жадность – это чувство ложной собственности. Что такое ложная собственность? Я – это тело. И то, что принадлежит моему телу – это мое. Я – мое – это концепция. Ложное чувство собственности. И очень трудно освободиться от концепции «я, не это тело», пока у человека сохраняются материальные привязанности «моё». Поэтому в Гите говорится, что на некоторых людей нисходит просветление тогда, когда они отдают свою материальную собственность вообще, жертвуют полностью. На некоторых людей спускается просветление. То есть этот человек может задуматься о себе, как о таковом, независимо от его окружения, богатства, вот этих отождествлений. Итак, сначала человек разрушает концепцию «моё», это ложная концепция. Но это, мне это принадлежит временно, это мне дает Бог, значит, я должен употребить это в служении Богу. Начинающие преданные, то есть мы вначале неправильно понимали этот принцип, и мы просто не любили материальные вещи. Преданные имели тенденцию выбрасывать материальные вещи на улицу. Выбрасывать. И даже гуру письмо написал, не торопитесь выбрасывать вещи. Вещи здесь при чем? Вещи сами по себе неплохие, если вы их правильно используете в сознании Кришны. Плоха ваша привязанность к этой, как к собственности. Просто используйте все правильно. Поэтому это также нужно правильно понять. Чувство собственности. Это самое, как бы, одно из самых главных моментов, от чего человеку трудно освободиться. И тогда, когда он свободен от этого чувства, он может задуматься о своей природе. И не принимает ничего материального, и всегда умиротворен. Понятно, что если не принимает ничего материального, он будет всегда умиротворен. Поскольку материальные объекты чувств просто возбуждают ум. И ум не может быть умиротворен. И вот тогда человек поднялся до самореализации, то есть может вести совершенно чистый, безгрешный образ жизни вообще. Не совершает греховной деятельности такой человек. Не может. Почему? Отречен. Отречение называется. Отречение означает, что человек не может совершить греховного поступка. Это отреченный человек. И тот, кто наоборот имеет противоположные свойства, тот, конечно же, совершает греховные поступки на каждом шагу. Неправильно поступает. Поэтому все начинается с разума. Правильной оценки. И так у человека может быть много вопросов о Бхагавад-гите, об этих книгах, о сознании Кришны, почему индийская вера, он спросит, почему Бхагавад-гита, разве нет других писаний. Это разум, он будет спрашивать, оценивать. Разум оценивает, почему так. Объясните. Вы говорите, вечная наука, а почему она была неизвестна до этого времени? Почему только сейчас мы узнали об этом? У него будут появляться вопросы. Но большинство этих вопросов будет основано на телесной концепции. Поскольку человек христианин, он будет спрашивать, почему? Почему сознание Кришны, почему индийская религия? Или мусульманин будет спрашивать, почему так, почему не мусульманство? Он будет о себе спрашивать на самом деле. Почему мне нужно именно это, вы говорите? Я уже что-то имею. Он будет оцениваться своим положением. Обычно из-за ложной гордости человек ценит именно свое положение. Он думает, я имею опыт жизни, я учился, я прожил жизнь. У меня есть опыт страданий и так далее, у меня есть свое знание. Чему я могу еще научиться? И тут меня люди какие-то молодые учат, Бхагавад-гите. Побрили головы и думают, что они уже ученые. То человек соизмеряет с собой, со своим возрастом, со своим умом, со своим образованием и так далее. Это то, что он ценит, есть свои ценности. Но с точки зрения Бхагавад-гиты здесь нет никаких ценностей сейчас в этом мире. Это человеку трудно признать сразу. Поэтому проповедь также строится, что да, вы очень умные люди, говорится, очень успешные люди, у вас хорошие семьи, хорошие дети, вы хороший человек, пожалуйста, посвятите все Господу Читания, предложите отдать это все Господу Читания. Служите Богу, вы хороший человек. Людям нравится, когда их хвалят, когда замечают хорошие качества. Прабхупада делал так. Он относился очень уважительно ко всем другим людям, потому что он не имел чувства собственности, не имел ложной гордости. Это не развивалось в Прабхупаде никогда. Он всегда был чистым человеком. И так, несмотря на то, что мы можем получить такое высокое знание, мы должны сохранять качество чистоты, не гордиться этим перед другими людьми. И таким образом это можно будет оценить, это знание. Знание истинно спускается как милость. В форме милости приходит к человеку. Поскольку его и понять трудно было и сразу. Нужно время, нужна забота, нужно внимание. Нужен просад. Просад – это милость. И человек просто получает просад, и постепенно ум умиротворяется, вопросы исчезают. Часто бывает так. Один человек рассказал, как он пришел на программу, он хотел послушать лекцию, чтобы поспорить. Он не был согласен с Бхагавад-гитой. И жена его стала преданной, и он думал, что же делать. Я потеряю жену. Почему она увлеклась этим движением? Пошел на лекцию, он прочитал гиту до этого специально, чтобы спорить квалифицированно. Чтобы разбить эти все аргументы. Он почитал, сказал, это же как 2×2, можно все разбить. Здесь все неправда. Какая-то очень древняя книга, но сейчас у нас такая наука развитая. Какая может быть душа, какой Бог, что за сказки. Он пришел разбить эти концепции. Но когда он пришел, там была программа, он не мог сразу вступить в спор. Он сел на киртане, стал сидеть, ждал, пока киртан кончится. И смотрел на всех окружающих. Думал, странно, вроде нормальные люди с улицы. Поют все Хари Кришна. Почему русские люди? Он думал, странно здесь. Кажется, здесь все одурачены очень здорово. Хорошо, послушаем лекцию, он подумал. Потом была лекция на целый час. Он слушал лекцию, выражение лица его менялось. Где-то он соглашался, где-то он был сбит с толку, где-то его аргументы опровергались, где-то он, наоборот, был убежден. То есть он внимательно слушал, оценивал, что он должен был опровергать потом. У него было много вопросов, которые он подготовил, чтобы опровергнуть все. Но когда лекция кончилась и спросили вопросы, он с удивлением заметил, что ни одного вопроса не осталось. Он был очень обескуражен всем этим. Он просто был сбит с толку, стал смотреть на людей, и люди задавали нормальные вопросы, они интересовались сознанием Кришны, наоборот, никто ничего не опровергал. И он не мог, я говорю, не мог сконцентрироваться тогда, ни одного вопроса не осталось у меня совершенно, поскольку ум изменился за час-другой, и ум умиротворился, просто процесс такой, что ум умиротворяется. И человеку кажется, меня прозомбировали хорошо. Но мы просто пели Хари Кришна, и все. Это были просто песни. И мы просто говорили Бхагавад-гиту, это философия. Это просто философия о душе. Но атмосфера возникает какая-то особая. Какое-то влияние тонкое происходит. Человек становится спокойным, умиротворенным. И думает, ну тут уж не так уж и плохо, нормальные люди, почему нет? Но он все же думал, надо вспомнить эти вопросы. Пытался совершать усилия и вспомнить вопросы. Когда он вспомнил один вопрос, он понял, что вопрос будет неуместный. В этой атмосфере как-то неуместно было спрашивать все это. И тут подали просад, пока он так размышлял и мучился. Ну, поесть он любил вообще, говорит, это моя слабость была. Я любил вкусные блюда, а тут как раз то, что было надо. С точки зрения вкуса, это была просто кухня очень хорошая. Он стал есть и стал улыбаться, говорит, у меня рот стал растягиваться в улыбке, я думал, надо скрывать улыбку, люди заметят, что мне нравится все это. Я же не с этим пришел сюда. Я пришел серьезно поспорить, и я не должен сейчас радоваться слишком много, но рот растягивался и растягивался, все равно растягивался рот. И он стал улыбаться весь рот, потом стал разговаривать с преданными. И сейчас он инициированный преданный, уже две инициации имеет, распространяет сознание Кришны, готовит просад и другие вещи делает. То есть духовная энергия в каждом из нас. Душа, она существует в каждом из нас. Это просто процесс, как душу пробудить. Душу пробудить нужно просто оторвать внимание от материального и перебросить это внимание на духовные объекты. Это все очень просто кажется. Но трудно оторвать чувств от объектов чувств. Нужен способ, нужен метод какой-то. Только они уже внедряются туда, и нет даже промежутка между этим. И таким образом метод этого воспевания Хари Кришна мантры, начало с трансцендентного звука. Трансцендентный звук, он пробуждает душу постепенно и отрывает его от объектов чувств. Это происходит естественным образом, если человек воспевает внимательно и регулярно эту практику, дает обеты определенные. С течением времени, может быть, не так дешево и быстро, как кажется, но медленно, но верно, человек довольно быстро продвигается. Во всяком случае, более быстрого метода сейчас не существует. В течение одной жизни, говорит, человек достигает совершенства. Одной жизни. Сколько лет нужно для этого? Столько, сколько осталось, этого хватит, Прабхупада. Дело не в годах, дело в решимости. Столько, сколько осталось, достаточно. Дело даже не в количестве лет, а в решимости человека. И молодой человек имеет психологию обычно такую, что у него все еще впереди, он не спешит. Поэтому ему путь покажется долгим. Человек, который в годах, он знает, у меня другое положение, поздно пришел в сознание Кришны, мне нужно поспешить, и он быстро продвигается, быстрее может продвигаться. То есть только сколько осталось, достаточно будет для Кришны. И когда душа пробуждается, то в человеке все эти качества, они проявляются автоматически, поскольку пробуждается его знание, его любовь, становится другим, он становится лучше, он становится совершенным. Каждый из нас становится совершенным человеком в этом процессе. Хари Кришна. Вопросы есть?
Я слышала, что для духовного продвижения необходима честность и проницательность.
Искренность – это синоним честности, это синонимы, русский вариант, честность, но есть также искренность – это тоже честность. А проницательность означает разум. Он разум и самоотверженность – тоже синонимы. Самоотверженность – это русский вариант, но Будхи на санскрите имеется в виду, что туда включается эта самоотверженность, воля, желание, сильное желание, воля человека. Это самоотверженность. Способность жертвовать чем-то низкими какими-то привязанностями ради высшей цели. Это разум, это функция разума. Иногда его называют проницательность. То есть почему человек идет путем аскезы? Глупец думает, это же неразумно, он не наслаждается совсем. Все люди пьют, курят, наслаждаются, а он не делает этого. Странный человек. Глупый человек, он думает. Но у них недостаточно проницательности. Они не видят того результата, который придет благодаря этой практике. Поэтому проницательный человек может это делать. Он спокойно принимает аскезу и уверен, он знает, что будет от этого. Понимает это. Это проницательность тоже. Но все это функции разума. Поэтому можно это описать так или иначе.
Скажите, пожалуйста, как происходит вот этот переход, когда преданный контролирует ум в процессе преданного служения, и потом он приобретает вкус, вкус увеличивается. Как это происходит?
Как это происходит? Как ум становится под контроль, и как просыпается вкус?
Да, и как просыпается вкус.
Есть пример. Пример, как укрощают тигров, львов. Мы рассказывали однажды. Приручают взрослых львов. Вот, да. Взрослого льва, на самом деле, кажется, трудно приручить, да? Но очень простой метод, на самом деле. Их ловят, конечно же, сначала, и в клетку садят. И не кормят где-то неделю. Взрослого льва. Через неделю даже взрослый лев становится очень слабым. Или и больше, не знаю, сколько времени, но он становится слабым, просто лежит, он не может даже двигаться. Ему не дают ни воды, ни пищи. Этот лев сравнивается с животным, с умом, который желает чувственных наслаждений, поэтому пока он получает, он очень сильный, очень опасный хищник. И вот его не кормят, представьте себе. То есть мы принимаем аскезу, 4 принципа, 16 кругов мантры, то, что ум может и не хочет делать. Это разум хочет делать. А ум не хочет, потому ум хочет спать в это время. Или о чем-то думать в это время хочет. И мы знаем эти проблемы ума. Но ему не дают желаемого. 4 принципа. Обед дает человек. Разум. И он становится слабым, поскольку не получает этой пищи. Когда приходит дрессировщик, этот человек, который приручает льва, приходит с палкой или с кнутом туда. И избивает его. Представьте, несчастный лев. Голодный. Полуживой от голода. Его еще избивают жестоко довольно-таки в клетке. И он не может ответить, потому что он просто слаб. Хотя он очень сильный зверь. И немного дают пищи, чуть-чуть после этого. Этот же человек. Или с благодарностью съедает что-то. Так повторяется несколько раз. И лев превращается. Все. Полностью начинает слушать авторитеты, принимать. Можно на задних лапах ходить. Можно обучать, он приручается. Это аналогия, поскольку ум есть и у животных тоже. И функции те же самые получаются. И ум также есть у человека. И ум не под контролем, он начинает иметь природу животного в облике человека, но у природы ума животное. Поэтому нужна аскеза. Аскеза ставит под контроль ум. И кроме этого, мы видим, что появляется вкус. Когда ум аскетичен, он начинает быть очень восприимчивым к вкусам, к ощущениям. Чувство как бы становится тоньше, и ум становится тоньше. Это естественная реакция, если вы посидите в темной комнате несколько дней, например, и получаете информацию для глаз. А потом выйдете на улицу и увидите, о, как все удивительно. Краски, цвета, свет, игра света. Или человек выходит из тюрьмы на свободу, он тоже удивляется разнообразию жизни, да, после аскезы. Он очень остро воспринимает все это. Но затем, когда он все это наблюдает каждый день, снова ощущение притупляется, опять неудовлетворение. Хотя так много всего, и опять ему не хватает чего-то. Поэтому, когда преданный привыкает к аскезе, он начинает получать тонкие наслаждения. У него, например, может воображение сильно развиться у преданного. Очень могучное воображение. А воображение помогает развивать мистические силы. Он начинает наслаждаться на этом уровне. Но здесь говорится, тоже нужно быть осторожным. Это связано с ложным эго. Поэтому нельзя развивать ложное эго. То есть можно перейти на другой уровень наслаждений просто, более тонких, мистических способностей. А желание начинает исполняться только потому, что мы этого хотим, каким-то другим способом. Желает, и желание приходит каким-то образом. Он не знает как. Мистическая сила управляет процессом. Но от этого тоже нужно отречься. Нужно ум занять служением Кришне. И ум становится другом, потому что ощущает вкус служения. Итак, аскеза, она делает чувства тонкими, восприятие тоньше, и человек начинает понимать красоту божеств, например. Так он не видел, потому что ум был загрязнен чувственным наслаждением, вожделением. Но тут аскеза и практика садана бхакти, он начинает видеть, о, божества очень красивые. И аналогий нет никаких. Кажется, я впервые наблюдаю это. Может видеть изображение по-другому. Духовных учителей, парампары, изображение божеств. Начинает видеть преданных, общаясь с преданными, воспринимает духовную энергию, уже улавливает. Уже с этим общением есть какая-то жизнь глубокая. С поверхностного уровня более глубокий уровень переходит. И вот так развивается этот вкус постепенно. И общаясь с чистыми преданными, он может ощущать присутствие Кришны. Дойти до этого уровня. И общаясь с чистыми преданными, он может ощущать присутствие Кришны. Дойти до этого уровня. Присутствие Кришны может ощущать. Аскеза, она обостряет это восприятие. Прабхупада говорил, когда он приехал в Россию, он увидел, что люди, они аскетичны и в то же время очень хмуры, серьезные такие, озабоченные, хмурые, поскольку аскеза в России, естественная аскеза. Очереди, знаете, условия жизни таковы, что аскеза. Но они угрюмы, Прабхупада сказал, что они угрюмы, потому что недостаток духовной энергии здесь, не атеисты. Если не получат сознание Кришны, то они быстро смогут понять его благодаря аскезе. Русские люди быстро смогут понять. И мы видим, это факт. В России человек очень быстро ориентируется, хотя он не философ, может быть, далеко. Но он вдруг начинает быстро понимать, что и что. Одна-две встречи, человек понимает, что и что. Это благодаря аскезе. Ум остро воспринимает. Не знаю, тот ли ответ или не тот, я сомневаюсь сейчас.
Такой момент, когда человек делает аскезу ради аскезы, он такой высыхает.
Аскеза ради аскезы, значит, он забывает о Кришне. Он забывает о Кришне. Значит, он какие-то другие цели ставит вместо Кришны. Это аскеза ради аскезы. И что же он получает тогда, какая его цель?
Так. Контроль чувств получает, как
бы. Почему ожесточается сердце? Почему так происходит? Да, сердце ожесточается, верно, если он аскезу ради аскезы делает. А почему?
Мистические силы получает, и у него как-то ложная концепция, эго увеличивается.
Ложное эго увеличивается, да. Аскеза, такая аскеза, она укрепляет ложное эго, поэтому сердце становится жестким. При этом служении, несмотря на аскезу, человек имеет мягкое сердце. Он способен ощущать экстатические эмоции, здесь говорится, чистое сознание. Поэтому он не испытывает ожесточения. Прабхупада говорит, что в сознании лишь наслаждений больше даже. Просто другого, это порядка, это совершенно другие наслаждения. Это связано с Кришной, но принцип наслаждения остается, скажем, даже он аналоги проводил, что как наслаждаются материалисты четырьмя этими запрещенными вещами, да, мясоедение, интоксикация, азартные игры, незаконный секс, они вот такие моменты нравятся. И острота жизни отсюда именно исходит. Если это отнять, то жизнь скучна, лишена вкуса. И Прабхупада проводил аналогию, что как бы замена вот этим четырем потребностям есть в сознании Кришны, более высокая. Например, интоксикация, он говорил. Чтобы почувствовать интоксикацию, вот эту эйфорию, да, они принимают какой-то наркотик, либо алкоголь. Из тамагуны какой-то препарат, продукт. Но можно принять сатвичный препарат, вибрацию звука, например, или чистую пищу. То есть просад – это чистая пища, если он приготовлен правильно, из хороших продуктов для Кришны, с любовью и преданностью. Просто попробуйте одну ложечку, и у вас изменится все внутри, правда? Тоже получаете интоксикацию какую-то, как будто бы, от чистоты именно. Как иногда человек пьянеет от свежего воздуха, да? Бывает такое. Это в сатвагуне. Не говоря уже о Харе Кришна мантре, если мы правильно воспеваем, то мы получаем духовную интоксикацию, Прабхупада говорил буквально. Духовная наркомания, он говорил. Она не разрушающая, она не иллюзорна, она просто пробуждает чистоту в человеке. И чистота это уже дает ощущение счастья большого. Правильно, мы выходим на природу, там, где чисто, и мы наслаждаемся этим очень сильно. Чистая вода, представьте себе, чистый воздух. Все чистое, нетронутое, у человека возникают такие богатые ощущения, глубокие. То есть чистота пробуждает. Это сатва-гуна. Интоксикация, она приходит, когда мы воспеваем, когда мы говорим о Кришне, то есть мы возвышаем сознание в соответствующий уровень. Азартные игры. Прабхупада говорит, что у нас тоже есть азарт, есть интерес, охота на носорога.
То есть мы переплюнули всех материалистов на самом деле. То есть Прабхупада приехал в Америку и сказал, что это сознание Кришны распространится по всему миру. В то время журналисты даже как-то иронизировали, думали, странный пожилой человек приехал из Индии. Хочет распространить по всему миру свою религию. Улыбались, но интервью брали у него. Он говорит, храм уже повсюду есть, говорит, просто время нас разделяет. Они думали, вот это да, такой маленький человек и такие у него планы. Это как азартная игра. И когда он ученикам говорил о своих планах, они так загорались, а вдруг мы это сделаем? А? Это как такой азарт был, знаете, тут тоже применимо. То есть эта потребность есть, да? Как деятельности активные, там, к хитрости, может быть, добиваться своих целей, это как азарт такой, да? И мы это используем в том, чтобы распространять движение. И поле деятельности потрясающее, у нас кругом одни атеисты, пожалуйста, очень интересно. Очень интересно это. Попробуйте кого-то изменить все это, а? То есть тут нужен такой азарт, как бы задор, желание. Иногда мы получаем шишку хорошую, иногда, наоборот, видим результат удивительный и вдохновляемся. А другой момент – это миссоединение. Миссоединение, не знаю, какую аналогию проводил насчет миссоединения, но здесь имеется в виду острота ощущений. Не сам вкус даже привлекает человека, а как острота ощущений, что он кого-то съедает. В этом его вкус. Потому что замена в вегетарианских продуктах есть еще больше вкусов, гораздо. Просто люди не знают, сейчас забыли эту культуру. Есть. Они спорят, пока не попробуют по-настоящему просто. Тогда они говорят, сами, тут мясо-то и не нужно. Тут вкусы есть все, фактически. Все шесть вкусов и больше присутствуют. Комбинации безграничные. Поэтому там просто эта острота, что кого-то они съедают. Здесь не знаю, какая замена в этом, мы никого не съедаем. Но острота жизни, опять же, связана с тем, что мы охотимся на материалистов. Опять же, мы делаем преданных. Тут тоже есть острота. Вы кому-то проповедуете, и вы всегда ждете, что будет дальше, как он реагирует. Тут есть острота. И что еще осталось?
Незаконный
секс. Ну, это имеется в виду привлечение, вот эти, этот вкус общения противоположного пола. Смотрите, человек сам по себе не очень много наслаждается этим. Гораздо больше наслаждается этим в уме. 90% наслаждения в уме. Поэтому он смотрит фильм об этом и обо всем. Сам он это не делает, может быть. Но очень интересно смотреть об этом, читать об этом. Большую часть в уме. А само это наслаждение не такое уж и высокое, как оказывается. Просто это вот возбуждение такое вот большое, раджа-гуны, там большие как бы иллюзии возникают от этого. А на деле оказывается все довольно примитивно. Эти отношения, они выясняются довольно на другом уровне совсем. И замена этому – это игры Гопи и Кришны. Если мы читаем, проникаем в этот смысл, то там еще больше этого всего гораздо. Это реальность. Чистые отношения без вожделения. Удивительно то, что человек с вожделением начинает изучать эти игры Радхи и Кришны, освобождается от вожделения. Поэтому, с одной стороны, для саньяси запрещено смотреть на женщин, думать о женщинах, общаться близко с женщинами. Но они читают игры Радхи и Кришны, погружаются туда. Странно. Вожделение уходит полностью, наоборот, все прямо противоположно. Чистые отношения. И ведическая литература, она так построена, что она заполняет все интересы эмоциональные ума, все буквально, от начала до конца. Но вход туда сложный, трудный для человека в низших гунах вход в Писание, поэтому, кажется, они недоступны, непонятны. Один преданный говорит, что меня Гита не удовлетворяет еще, я еще фантастические книги читаю всякие. То есть мне еще хочется чего-то читать. Но вход туда, да, через аскезу должен быть. Поэтому первый год-два человек вообще не должен ничего читать, вообще никаких книг. А может и больше. Только книги Прабхупады. Когда он войдет туда постепенно, он очистится, он увидит смысл совершенно по-другому жизни. Он увидит это как отражение истины. И тогда он уже сможет правильно оценивать другие явления какие-то, другие движения, другие философии. Он уже не запутается, когда приобретет видение.
Слышал, там это в Алматинской области песком пробило землю. Как бы желающие из туда поехать, как бы посоветовали, ну, или там что-то.
Поехать туда?
Да, ослабы там.
Сейчас там большая аскеза, если кто-то хочет принять аскезу. Как на целину, знаете,
жизнь.
потому что это самое начало, там все еще впереди, все нужно сделать еще. Много работы, условий достаточно нет. То есть все это впереди. Сейчас там создаются условия для тех, кто уже живет там. Работает на земле при этом. А которые работают, может быть, человек 30 сейчас, которые там постоянно находятся. Очень многие хотят из России приехать, но пока нет таких условий. Поэтому пока не спешите. Когда будут условия, приезжайте. Идея такова, чтобы не зависеть экономически от этого общества. Могут быть кризисы, да? Могут быть какие-то катаклизмы. Каждый ждет чего-то в этом году. Много неблагоприятных знамений. Тут затмение солнца, кометы. Это плохие знаки очень. Разные предсказания тут все сосредоточены вот на это время. Много неблагоприятного. Очевидно, что это так. Что как-то это коснется людей. По закону кармы это видно, что должна быть какая-то реакция. Люди получат реакции. Уже получают. Реакция начинается с беспокойства в уме. Например, сейчас не так уж и плохо. Погодите, что будет дальше. Поэтому пока не следуйте. Но беспокойство в уме уже есть у прежних. У других людей. Это реакция начинается. Вот с этого уровня. Сначала беспокойство в уме. Положение становится неустойчивым в умах людей, нестабильным, напряженным. И напряжение это начинает плавать. Как экономика, политика, отношения между людьми накаляются. А как катаклизм приходит позже уже, когда атмосфера накаляется до определенного момента предела. Если мы ум держим свободным от этих проблем, нас это не так коснется. Очень важно контролировать ум. Ум — это реальная энергия. Одна экстрасенс, она показала, она убедила всех, меня тоже, что мыслительная энергия, она реально существует, присутствует. Она попросила просто посмотреть на стакан воды и произнести Хари Кришна мантру, и энергетика воды изменилась. Наглядный был опыт. Просто посмотреть и произнести про себя в уме Хари Кришна мантру, энергетика воды изменилась. Она говорит, видите, вы, говорит, повторяете вслух, но энергия ума также тот же самый результат дает, энергетический тот же самый. Поэтому, когда люди думают, это создает атмосферу определенную, знаете, это не так просто. Все именно начинается с ума, любая деятельность. Они сейчас больше говорят о деньгах, они больше говорят о выгоде, они больше стараются как-то выжить, обмануть, схитрить, ловчаться, сейчас приспосабливаются. Это умонастроение определенное складывается. И этот ум, когда мы сталкиваемся с другими людьми, вызывает напряжение, которое накаляется больше, 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 больше. И потом катаклизм, какая-то критическая масса наполняется и возникает в действии все это. Представьте, если сейчас дать людям Хари Кришна мантру, все изменится мгновенно. За несколько месяцев вы не узнаете, что будет происходить вообще. Но дело в том, что сейчас люди не примут это так. Прямо сейчас. Мы знаем, что убедить одного человека повторять Хари Кришна мантру, нужно 3 литра крови испортить. Нужно всю философию переварить вместе с ним. То есть, таков ум. Это ум очень силен. Это говорится в Гите, очень силен и упрям. Нужно много времени человеку услышать много раз, убедиться еще много раз, на практике убедиться все это. Увидеть примеры какие-то, он очень осторожный такой, меня могут обмануть, он думает. Такое может быть, да, но здесь речь идет о цепи преемственности, о том, что Бог говорит, Бхагавад-гиту. Тут нужно решаться. Потому что это умонастроение, они разрушают сейчас все. Люди ждут катаклизмов, они перестают верить в будущее, понимаете, да? Много отрицательного в этом. То есть мы должны думать о другом, мы должны думать о Кришне. Так можем изменить ход вообще этих энергий. И если говорить об энергиях, то некоторые экстрасенсы чувствуют, они говорят, что есть сейчас два потока энергии. Сейчас эра как бы меняется в их понимании. Вот есть выход очень плохой энергии из-за насилия, из-за плохой кармы, а есть также выход хорошей энергии. Откуда идет хорошая энергия, они не знают. Не знают источника. Они думают, только одно говорят, что меняется эпоха, вот и все. А откуда идет этот источник энергии, они не знают. А мы знаем, откуда. Энергии без личности не может существовать. Это энергия Господа Читания. Просто они ее измеряют рамками. Вот и все. Вот их измеритель — это рамка. Но мы знаем, что это живая энергия. Это не просто какая-то безличная энергия физическая.
Можно ли сказать, что вот цель жизни живого существа все-таки уйти в духовный мир, не рождаться больше на Земле, что это более важная цель? Или будет более правильно сказать, что все-таки цель живого существа, вот, разве все сознание Кришны, вспомнив свои правильные отношения с Богом, здесь на Земле создать более правильный, более прекрасный.
Это зависит именно от Кришны. Вот этот момент, о котором вы спрашиваете. Если Кришна хочет, чтобы вы ушли в этой жизни, уходите.
Не обязательно в этой жизни, вообще как цель.
Да, да, от Кришны зависит. Большинству из нас Прабхупада дал наставление, всем практически людям, он дал наставление вернуться к Богу в этой жизни. Это главное наше направление. Если вы захотите здесь сделать рай на земле, скажем, сознание Кришны, то это должно основываться на полномочиях, которые вы получаете свыше, не на личном желании, не только на личном желании.
Ну, это понятно.
Если вы получаете полномочия свыше, означает, что Кришна хочет от вас таких усилий, вы можете это делать, конечно.
Ну, я говорю не лично о себе, а вот вообще, мне хотелось бы узнать, как авторитет, ну, с точки зрения движения сознания Кришны.
Вернуться к Богу — это главное. Вернуться к Богу.
Но вернуться, ведь если мы построим здесь, например, рай на земле, то здесь, то можно ли это считать возвращением?
Нет. Нет. Материальный мир остается материальным миром. Даже если вы построите все, восстановите религиозные принципы, яда, яда, хидхармася, гланир, бхавати, барата, они придут в упадок. Все равно они придут в упадок. Безбожие снова распространится. И снова нужно все будет восстанавливать. Это происходит всегда. Всегда. Это материальный мир, природа его. Вы не сделаете из него духовный мир. Духовный мир уже существует, просто в другом месте. Если вы хотите этих условий духовных, нужно просто переместиться в духовный мир, вот и все. Этот мир предназначен для других целей. В этом воля Бога.
Махататы дживы, они общаются друг с другом?
Махататы, что имеется в виду махататы?
Махататы, имеется в виду момент творения.
Я слышал, что...
Когда дживы туда входят из прошлых как бы перерождений, и те дживы, которые спускаются в духовного мира, имеют они общение друг с другом?
Махататы. Махататва – это совокупность всех материальных элементов. Это как суп такой, где все вот существует в непроявленном виде. Нет форм, нет проявленных гун, не проявленных в виде. Махататва называется. Живое существо попадает в махататву сначала, правильно? Из духовного мира, либо с прошлого творения попадает туда. Но оно находится в состоянии сна глубокого. Не общаются вот эти дживы.
Вот вы говорили, что Кришна нам не верит и не принимает. А духовный учитель нам не верит, не принимает. Это немножко поподробнее. Почему он нам не верит? Что мы такое делаем? Мы что, все не так делаем, что не принимает?
Он... Есть два момента. Почему духовный учитель не верит ученику и в то же время верит в него одновременно, да? Дело в том, что ученик – это тот, обычно тот, кто находится в падшем состоянии. То есть ему нужен гуру, нужен процесс, понимает, духовного учителя. А гуру он считает освобожденной душой, совершенной душой, уже связан с парампарой, с Кришной. Да? Вот разница в этом между двумя личностями. Вот есть гуру, ученик. И гуру связан с Богом, ученик еще не связан с Богом. Значит, ученик находится в падшем состоянии. И он просит этого падшего человека, который хочет измениться, дать обеты, обещания, которые не будет нарушать никогда в течение жизни. И ученик дает эти обеты, даже не сознавая, собственно говоря, что он делает еще, на что он в падшем состоянии находится. И он обещает духовному учителю, что он всю жизнь будет соблюдать эти обеты, что он будет выполнять его наставления, он будет делать то, будет делать все. Гуру радуется, что он дает такие обеты, но он не верит ему до конца. Он не глупец, гуру. Он знает, что человек в падшем состоянии, ему нельзя верить полностью. Понимаете, если человек, скажем, алкоголик, он приходит и говорит, все, завтра пить не буду, все. Вот прекрасно, понимаете, что это хороший порыв, да. Но вы же не глупец, вы знаете, конечно, он через день-два запьет все равно. Так просто это не проходит. То есть он терпелив, и он не глупец, он знает природу. То есть в падшем состоянии, если вы что-то обещаете, вы не должны верить. Если человек кто-то в падшем состоянии вам что-то обещает, вы не должны верить, но вы должны верить, что это хороший порыв просто. И надеяться, что в будущем он все же исправится. На будущее вы видите, что человек может стать таким. Если будет желать, если будет стремиться, он может стать таким. Гуру как бы рассматривает ученика в перспективе, в будущем. Видит его как бы в будущем, как чистую душу. Но не верит ему слова о настоящем в то же время. Гуру нельзя обмануть. Один ученик говорил, Гуру Махарадж, я за вас и в огонь, и в воду, и что-то он постоянно говорил такие вещи. Я буду распространять сознание Кришны, я буду строить программы, я буду то. Он говорил. И гуру сказал, сделай это. Вдруг он понял, что нужно делать, что он ничего не делает. И до сих пор ничего не делает. Но он говорил когда-то, до сих пор ничего не делает. Хотя он говорил хорошие вещи, но ничего не сделал хорошего.
Вы говорили, что в обществе растет эта вот критическая масса. А каким образом, благоприятна ли она для проповеди?
Для проповеди?
Да.
Да, для проповеди она благоприятна в том смысле, что умы людей в напряжении, в алертном состоянии, в готовности, в постоянной готовности что-то воспринимать, реагировать на окружающую среду. Не спящие люди. Они такие проснувшиеся ходят. В России. Несмотря на то, что влияние Запада очень сильное, они не успокоены, не притупленные русские. Потому что здесь как бы всего можно ожидать. Тут так много перемен каждый день в России. Запад, он не меняется так быстро. За 10 лет там может не измениться. В Швеции, в таких вот местах, вы не увидите, там очень стабильная экономика. И у них там, если тут этот магазин стоял, он и стоит там 10 лет, и ничего не произойдет. Здесь каждый день что-то может меняться. И до сих пор, что интересно, хотя не все одеты по-западному здесь, это очень близко Запад, тут Финляндия. И все эти вещи приходят сюда, и люди их носят почему-то. Если петь харинаму, они останавливаются и смотрят. В Финляндии не так. Они погружены в эти тряпки полностью, спокойно ходят. И просто мимо вас куда-то смотрят, они все в себе, в ложном эго. А здесь нет, они смотрят снаружи, тут опасно в себя погружаться слишком. Россия. Тут катаклизмы на каждом шагу, они напряженные. То есть они остаются в такой готовности, как бы. И вы ходите с киртаном, они раз, сразу все чувствуют их. Они внимательно смотрят на вас вообще, так внимательно смотрят на все это. Удивительно, у них сохраняется вот эта свежесть восприятия. Как это и было раньше, помните? Так и осталось в России. Русские, они остаются русскими. Россия – это между Западом и Востоком место. Место перемен, где скрещиваются, две культуры перекрещиваются. Перемены, вот борьба идет постоянно в этом месте. Революции, войны, в большинстве случаев здесь происходит. Перемен. Плацдарм такой, где все меняется, а потом влияет на окружающий мир. И сейчас все смотрят именно на Россию, Запада, что будет в России. Интересно, куда же она повернет? Пока никто не может понять толком. То есть все так варится интенсивно, и что-то там должно произойти уже. И никто не знает, что произойдет в России. Толком. Надеется, что это определит будущее мира.
По-моему, Бхактивинода Тхакур говорил, да, что Россия первая себя приняла сознание Кришны.
Россия первая, да. Первая Россия. Когда катаклизмы пройдут, вот после этого люди будут восприимчивы. имеется в виду, что власти сейчас не восприимчивы. Люди восприимчивы, власти они не готовы. Они демоничны очень. И когда у них все это рухнет, а к этому уже есть все предпосылки. Почему мы проповедуем в институтах? Какова цель? Очень скоро эти люди станут занимать какие-то места в обществе. Директорами будут, управляющими будут, депутатами станут многие. Уже так происходит. И они уже знают, что такое сознание Кришны. Иначе вы к ним не попадете даже туда. И они не готовы сейчас. Назарбаеву продали Бхагавад-гиту на улице, на базаре. Это президент Казахстана. Какая-то преданная Санкиртана увидела его. Ну, Назарбаев. И бегом прямо к нему, и к нему. Улыбается. И говорит, я вас знаю, вы Назарбаев. Что какой-то комплимент. И он взял книгу. И заплатил что-то даже. Такой человек он. Доступный, как человечный. Многим нравится. Он сказал, что это? Он говорит, индийская как бы Библия, то есть вот такая книга. Ну, он взял с удовольствием. У него жена, она очень широко смотрит на эти вещи, на йогу, она увлекается всем этим. Ну, он, видимо, для жены взял эту книгу. Но они говорили, они смотрели ее, и он потом выступал по телевидению перед всем народом, и он сказал такую вещь интересную, что человек должен после 50 лет отказаться от мяса. Так он это понял.
А ему сколько, интересно?
Вот видите, как-то эти принципы проникают. А для них нет, понимаете, это здесь мы еще говорим о мясе, и как-то люди, ну, могут, они слышали, есть вегетарианство, но вот Азия, там все едят мясо. Там повально, это традиция. Они режут и едят их просто. По малейшему поводу сразу кого-то зарезают. Это там традиция. Если вы говорите там, что вот вегетарианство, это революция для многих. Просто революционное предложение какое-то. Им такого в голову никогда не приходило. Шашлыки повсюду, это просто нормально. И все же, когда лед тронулся, Назарбаев сам сказал, что после 50 человек должен отказаться от мяса хотя бы это.
То есть вы сказали, что вот гуру, он понимает, что ученик реально вполне возможно, что он не будет следовать тому, что он обещает. Но ученик он тоже должен подумать об этом. То есть возможен такой вариант, что, например, ученик должен прилагать усилия к следованию своим обетам, а потом, когда у него уже реально разогрется вкус, тогда только официально будет получать.
Так не получится. Вкус не разовьется достаточный. Нужна инициация посвящения. Человека должен представить чистый преданный. Очень трудно непосредственно служить Богу. Очень трудно. То есть Господь Читания говорил об этом. Что я не проявляю себя перед тем, кто не посвящен. То есть посвящение сначала. Обеты сначала даются. И не думайте, что когда приходит духовный вкус, то тогда человеку легко соблюдать обеты. Майя, она остается на нашем уровне, она не остается ниже нас, она всегда рядом с нами. Вы продвигаетесь, она тоже продвигается. Для старого преданного влияние майи еще тоньше, гораздо тоньше. Не такие большие проблемы у новичков. Они думают просто о том, как соблюдать принципы. Но потом он узнает, что это совсем простые вещи. Есть тоньше, есть испытания майя, более тонкие, на других уровнях. Они связаны с теми же самыми моментами, но действуют совершенно иначе на других уровнях. Поэтому не будет такого момента, когда мы освободимся, получим вкус, и тогда уже будем получать посвящение. Нет, пока в материальном мире всегда у нас будет много соблазнов. Майя будет нас искушать очень сильно.
Если я даю обет, то я должен быть на 100% уверен, что я буду следовать ему. Если у меня нет такой уверенности, какой смысл обманывать и себя, и духовную учителя?
Это правильно, да. Нужно иметь такую уверенность и желание. Обязательно нужно. Но потом уверенность может измениться. И желания могут измениться. Это и есть, значит, что человек падший. Он сегодня убежден в этом. Он всех убеждает в этом. Совершенно искренне это говорит. Но завтра у него что-то меняется. Один ученик получил инициацию от Прабхупады. Ему было, может быть, лет 14, что-то такое. Он был практически ребенком. И Прабхупада сказал: ты сможешь обещать эти принципы? Ты обещаешь, что будешь эти принципы соблюдать всю жизнь? Прабхупада знал, что ты ребенок. Как его убедить? Невозможно убедить его. Невозможно даже ему показать, что такое соблюдать принципы в течение всей жизни. Он не сможет понять этого. Но он желал инициации, как бы у него было сильное желание. Гуру Махарадж, знаете, как Гуру Махарадж вот так вот ходит. Ты готов, да? Ты дашь такие обеты? Да, даю такие обеты до конца своих дней. Пропадал инициацию. Прошло время, 5 лет, может быть, не знаю сколько, он стал таким юношем, юношей зрелым, таким юношей. У него стали созревать желания. И он понял, что это такое соблюдать обеты. Не так просто, как он думал. Он пришел пропадил, пропадал, говорит: знаете, я был ребенком, когда обещал все это. Вот это имеется в виду. Я, говорит, не понимал даже, что я обещаю. Как мне быть, что Прабхупада сейчас? Сейчас я не могу, наверное, соблюдать эти принципы, не смогу соблюдать принципы. Прабхупада, он в разочаровании, он хлопнул ладонью по колену, говорит: зачем ты обещал? Ты уже пообещал Богу. Я тебе уже представил Богу. Ты уже в цепи преемственности. Зачем же ты обещал? То есть человек несет ответственность за это. И когда он обещает, он может и не понимать, что он обещает. Так? Тем не менее, есть принцип, который можно... Если мы поймем один принцип, мы сможем соблюдать принципы до конца своих дней, вот эти регулирующие принципы. Мы сможем выполнить обещания. Как вы думаете, почему человек имеет склонность нарушать принципы? С чем это связано? Почему один их соблюдает принципы, а другой нарушает эти принципы? Каковы причины? У всех есть анархи. Ложное эго, у всех ложное эго есть.
Любовь к гуру. Ответственность перед гуру.
Ответственность перед гуру.
Человек не вручает себя Кришне.
Не вручает себя Кришне. Это похожий момент. Но есть как бы коренной ключ.
Нечистота разума.
Нечистота разума. У всех, можно сказать, у нас разум примерно.
Он не хочет, чтобы Бог вернулся, живет, а жизнь другая не хочет.
Нет, все хотят к Богу. Все преданные хотят к Богу. Все равно. Но вот есть конкретное качество, которое возбуждает чувство. Отсутствие смирения. Если человек развивает смирение, он соблюдает принципы все регулирующие. Это главный момент. На платформе смирения он соблюдает принципы. Он может выносить атаки майя, он в безопасном положении. Но когда увеличивается ложная гордость, первый признак, что чувство трудно контролировать. А значит, признак, что гордость увеличивается, ложная гордость. Он культивирует что-то другое. Это признак, что чувства начинают быть сильными такими. Майя начинает проникать, возбуждать ум человека. Поэтому связано с качеством. Почему говорится в Бхагавадгите, что нужны качества, нужно развивать качества? Тогда духовная жизнь становится возможной, реальной. Не трудно, как это кажется. Иногда другим кажется, что это изнурительная какая-то образ жизни, изнурительный, бесчеловечный. Нет, если у человека достаточно качеств, жизнь естественно духовная. И вот это целое искусство, как делать большие вещи. Может, будем делать большие какие-то вещи, проповедь, там, программу устраивать, не знаю. И оставаться смиренным при этом. Вот это главное. Смирение, терпение, почтение. Три качества – это ключ в духовную жизнь. Да, мы видим, что есть экстаз, есть вкус. Для вожделения как бы не остается места. Поэтому есть законы, определенные законы. И человек, когда он обещает, он должен знать эти законы, он должен понимать, как действуют эти законы. И стремиться развивать качества.
Это качество, оно развивается при помощи уже духовного учителя, или может и раньше кому встать на эту платформу развивать?
Все мы получаем благодаря духовному учителю. И до инициации мы тоже медитируем на духовном учителе, это Прабхупада, например. Все равно благодаря именно этому происходит какое-то духовное движение, прогресс. Непосредственно, когда получаем инициацию, нам дается непосредственная возможность развить все качества, любые. И уже будет зависеть от нас, как мы этим воспользуемся. Все, гуру нас представил, пожалуйста. Но теперь от нас все зависит. Теперь мы должны тоже правильно действовать. То есть любые качества, которые мы хотим, разовьются. Если мы повторяем Хари Кришна мантру, все разовьется, то, что мы хотим, все мы получаем желаемое, любое желание. Поэтому говорится, нужно быть осторожным в желании, когда мы повторяем Хари Кришна, потому что разные желания могут исполняться. Представьте, что вы едете на машине, у вас руль, и там все педали, и вы управляете машиной. Машина едет, мотор работает. А куда она едет? Куда вы повернете руль? Куда вы повернете руль, туда она и поедет. Также здесь вы повторяете Хари Кришна, говорит, соблюдайте принципы, машина едет. А куда она едет? Это уже от вашего желания зависит. Хотите Кришне, она поедет к Кришне. А если не хотите Кришне, она не поедет к Кришне. Она поедет в другое место, что машина будет работать. Любое желание исполнимо. Можно приобрести мистические силы, можно приобрести богатство, можно подняться на райские планеты. То есть освобождение, что угодно. Но не Кришне, например. Если нет желания, можно не прийти к нему. Поэтому теперь мы должны иметь желание развить любовь к Богу. То есть машина работает. И куда она поедет теперь, это от нас зависит, куда мы поворачиваем руль. Туда она поедет. Поэтому здесь речь идет о знании, потому что мы должны знать, куда ехать. О качествах идет, о желании идет. То есть мы должны очиститься в желаниях и качествах, тогда увидеть настоящую цель и приехать туда. Машина работает уже. Все. Мы едем, мы не стоим на месте.
Значит, Прабхупада говорит, что надо стремиться вернуться в духовный мир, а Шри Чайтанья говорит, что надо развить все тревы, любовь к Богу и заниматься преданным служением. И во всех комментариях, значит, Прабхупада говорит, что чистые преданные, основная их цель, это неважно, где они находятся, главное заниматься преданным служением. То есть тут получается, что в читании Прабхупады у них как раз позиция.
По сути, одно и то же. Это называется панча бхакти. Панча бхакти, то, о чем вы говорите. Панча, это значит пять видов бхакти, которые не изменятся никогда. Это вечный процесс. Где бы их ни выполняли, это все уже не меняется. Все, если вы достигаете этого уровня, все, вы можете быть в любом месте. Считайте, что уже вернулись к Богу, говорится. Панча-бхакти состоит из пяти элементов. Это воспевание святого имени. Мы делаем это здесь, да? Но в духовном мире мы будем делать то же самое. Не будет никаких перемен. Это вечная деятельность. Мы говорим о Кришне, да? Кришна-катха, это, скажем, читаем Шримад-бхагаватам. Там тоже все говорят Кришна-катху. Это вечная деятельность. Не прерывается. Садху-санга, общаемся с преданными, со святыми. И там тоже садху-санга повсюду. Поклоняемся божествам, и там тоже все поклоняются божеству. И живут в святом месте, мы живем, стараемся жить в святом месте, там тоже все живут в святом месте. Это панча бхакти. Если вы достигли этого уровня, все, это не важно, где вы находитесь, вы живете в духовном мире уже.
Так какой смысл тогда, когда Прабхупада говорит, что надо стремиться в духовный мир? То есть когда можно...
Есть в этом тоже смысл, потому что если мы не развили достаточный уровень сознания Кришны, может возникнуть желание применить сознание Кришны для материальных удобств. Тогда человек не достигает духовного мира, он привязывается к материи снова. Например, Варна Шамадхарма. Одна преданная уходила из этого мира, и она призналась, говорит, у меня нет желания вернуться к Кришне. Говорит, я чувствую, что нет никакого желания вернуться в духовный мир, я не понимаю его, я хочу жить в Варна Шамадхарме. То есть она узнала это от Кришны, из Бхагавадгиты, так ведь. Но не развила желание непосредственно Кришны, а развила желание его каких-то побочных результатов. И она осталась в материальном мире, это Мадхаджи. Она должна получить новое рождение. То есть такое умонастроение она продолжает, продлевает материальное существование. Поэтому говорится, что мы должны иметь умонастроение возвращаться обратно к Богу, не привязываться ни к чему.
а преданный получил пранаму мантру, как ему правильно прогрессировать?
Если получил пранаму мантру, означает, что у него уже есть связь с духовным учителем. И он должен медитировать на его наставление, стараться как можно больше. Вот и все. Все остальное он делает, должен делать то, что он делал до этого.
Есть карма в преданном служении?
Да, есть карма в преданном служении. Называется Кришна карма.
От чего она зависит?
Карма в преданном служении зависит от тех поступков, которые мы совершаем, выполняя преданное служение. Мы можем совершать ошибки, неосознанные или осознанные оскорбления можем совершать. То есть неправильно поступать. Или бхакти выполнять неправильно, в неправильном настроении. Или в правильном. Или делать добродетельные вещи. Это карма, составляет Кришна карму. Мы получаем реакции также за это. Получаем реакции. Иногда придумали, что кармы нет никакой. Что бы ни сделал, реакции не будет. Нет, реакции все придут так же. Но Кришна карма означает, что эти реакции, они не затуманивают сознание человека, она проясняет его. Он осознает свои ошибки, например. Он исправляется благодаря этим реакциям. То есть они очищают его, он просветление получает, получает знания. В отличие от кармы обычно, когда человек не понимает, почему с ним происходят какие-то плохие вещи, не понимает просто, или хорошие вещи, он не знает, он думает случайно. Это не просветляет его. То сознание Кришны, он понимает, с чем это связано. То есть Кришна дает ему также знания, это Кришна карма. Карма плюс Кришна, он не остается в невежестве. Он знает, это мои ошибки, он даже знает, какие это ошибки.
А скажите, вот мысли о чувственных наслаждениях, если для саньяси, это является падением для него одного уровня?
Мысли о чувственных наслаждениях для саньяси?
Для саньяси, да. Если его посещают мысли о чувственных наслаждениях.
А мысли о чувственных наслаждениях могут посещать любого человека. Саньяси, прежде всего, не означает, что человек освобожден. Это ашрам. Это определенные правила предписания, которые он принимает, образ жизни определенный. Есть разные уровни саньясы. Предполагается, что вот эта третья инициация, посвящение в саньясу, освобождает человека полностью на 100% от всех последствий греховных действий. Полностью на 100%. Поэтому мысли о чувственных наслаждениях не приходят, как правило. Внезапно, так спонтанно, знаете. То есть это поддается большему контролю, там ясность в уме на этом уровне чистоты. И если все же они приходят, то саньяси чувствуют к ним отвращение, они тут же уходят. То есть там другая психология, более чистая психология, приближенная к духовному сознанию очень, да, вот это состояние отречения, оно дает это преимущество думать о Кришне. Однако, если он не культивирует этот процесс размышления о Кришне, молитвы Кришны, тогда чувства наслаждения могут вернуться от созерцания объектов чувств. Вкус развиться снова может к ним. Потом Прабхупада давал саньясу и сразу же говорил, на другой же день выгонял всех саньяси проповедовать тут же. Дня не сидели они. Сразу же выгонял на проповедь. И они говорили о том, что когда они получили саньясу, они были молодыми тогда преданными. Не были стариками, молодые чувства, молодой ум, молодые желания. И они получили саньясу. И они видели, что они еще не могут думать о Кришне, хотя они саньяси. И Прабхупада понимал это их состояние. Они хотели, скажем, поесть хорошо иногда, так же, как брахмачари. Испытывали обычные такие же человеческие чувства. Но они вспоминали, нет, мы саньяси, и как-то они себя искусственно начинали вести, они были скованы все этой саньясой и не знали, как же быть. Прабхупада видел их и иногда давал наставления. Видишь вот этот поднос? Он говорит, ты должен его съесть. Как наставление давал. А он думал, надо контролировать чувства, надо почти ничего не есть, туда не смотреть, это не делать. И Прабхупада говорит, что они искусственные. Как бы это отречение искусственное, неправильное. Он разбивал это все. Не то, что это было предписано для саньяси, он просто разбивал эту концепцию умственную. Съешь весь поднос. как Ильянанда Махарадж вспоминает. Говорит, я съел из-под нос тогда, объелся страшно. Но Прабхупада дал наставление, должен был выполнить его. И он сам постоянно подходил к каждому саньяси, разговаривал, как дела, говорил. Он заставил проповедовать. Говорит, я уходил проповедовать, Прабхупада принимал просад в это время. Я возвращался уже к вечеру, Прабхупада в это время тоже принимал просад. Говорит, ты, говорит, все проповедуешь, а я, говорит, все ем и ем. Шутил с ними. Он говорил, пойдем погуляем, говорил, так можно сказать. То есть они всегда бегали за ним. Это написано, что если человек получает рано саньясу, и еще как бы, ну, незрелый саньяси чувствует себя, он должен быть постоянно с духовным учителем слушать его, ничего больше не делать. Не заниматься никакой деятельностью, потому что там есть чувственное наслаждение. Деятельность запрещена для саньяси. Он должен просто думать о Кришне постоянно. Вот и все. Это его обязанность. Но это трудно. Поэтому,